говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Генеральная прокуратура выявила факты иностранного финансирования избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального. В Мосгорсуде сегодня продолжился процесс по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Действующий сотрудник саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин публично рассказал о регулярных избиениях заключенных в медицинском учреждении. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Генеральная прокуратура России сообщает, что финансирование одного из кандидатов в мэры Москвы Алексея Навального осуществлялось из иностранных источников. Ведомство добавляет, что это противоречит российскому законодательству. Материалы о финансировании кампании Навального направлены в Министерство внутренних дел, которое примет решение о возбуждении уголовного дела. В штабе кандидата информацию о зарубежных деньгах опровергают. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Сбор средств на избирательную кампанию Алексея Навального идет в том числе и через систему электронных платежей «Яндекс.Деньги». В законности этой схемы усомнился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, направивший в начале августа запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить финансирование кампании Навального. Подозрение Жириновского вызвало то, что пожертвования поступали с безымянных электронных кошельков, в то время как деньги могут поступать только от конкретных людей, считает лидер ЛДПР. В штабе Алексея Навального тогда поясняли, что по 1 000 000 рублей вносили доверенные лица кандидата в мэры, а потом желающие могли компенсировать эти расходы и пожертвовать деньги через Яндекс.Платежи. Сейчас же Генпрокуратура утверждает, что обнаружила иностранные источники финансирования в кампании Навального. В частности, на сайте ведомства размещено сообщение, в котором сказано, цитата, «Через электронную платежную систему Яндекс.Деньги свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимных жертвователей из 46 стран мира, с 347 IP-адресов направляли в электронные кошельки Навального и членов его предвыборного штаба Николая Ляскина, Константина Янкаускаса и Владимира Ашуркова деньги на избирательную кампанию». Конец цитаты. Ведомство уточняет, что по российскому законодательству избирательный фонд кандидата должен создаваться за счет его собственных средств, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. При этом пожертвования от иностранных организаций и граждан запрещены. В компании «Яндекс.Деньги» утверждают, что Генеральная прокуратура не обращалась к представителям организации по поводу средств на кампанию Алексея Навального. Вот что поясняет пресс-секретарь сервиса «Яндекс.Деньги» Ася Мелкумова.
Мы не знаем, на какие данные опиралась проверка, и подробно комментировать выводы сегодняшней новости мы не можем. Но мы обращаем внимание на три важных момента. Первое. Иностранные IP-адреса, о которых говорит в сообщении прокуратуры, могут свидетельствовать только о технических настройках интернет-доступа человека, который отправлял платеж. И IP-адрес ничего не говорит о гражданстве этого человека. Ближайшая аналогия, ближайший пример. Любой гражданин России, находясь где-то за пределами своей родной страны, может отправлять деньги не только через Яндекс.Деньги, но и через свой интернет-банкинг любого российского банка. При этом он остается гражданином России, и при этом он совершает рублевый перевод внутри страны. Последнее, очень важное уточнение, Яндекс.Деньги не обслуживают юрлица. Кошельки в нашей системе могут открыть только частные лица. Поэтому говорить о переводах от организации не совсем правильно.
Сам Алексей Навальный также опровергает информацию Генеральной прокуратуры. В своем блоге в «Живом журнале» он написал, что его компания финансируется строго по закону. Все платежи, как пишет Навальный, приходят на счет в Сбербанке и проверяются Мосгоризбиркомом. Если платеж незаконен или в нем не указаны личные данные или гражданство отправителя, он возвращается. Обвинения в иностранном финансировании с юридической точки зрения, по мнению Навального, не стоят выеденного яйца. Генеральная прокуратура тем временем направила в Министерство внутренних дел документы о финансировании избирательной кампании Алексея Навального. В ведомстве будут решать вопросы возбуждения уголовного дела. В Мосгоризбиркоме также проведут проверку кампании Навального. По мнению одного из руководителей организации «Голос» Григория Мельконьянца, если Алексея Навального снимут с предвыборной гонки, это будет серьезным испытанием для легитимности назначенных на 8 сентября выборов мэра Москвы.
Сегодняшнее заявление пресс-службы Генпрокуратуры, оно, честно говоря, не пролило свет на том, в чем же обвиняют Алексея Навального, потому что история с IP-адресами надумана. Яндекс говорит о том, что к ним за такими запросами не обращались. То есть очень много вопросов по поводу самого сообщения пресс-службы, потому что документов никто не видел. видел. Все будет зависеть от того, что же там содержится в этих доказательствах, в материалах дела, которые собрал Генеральная прокуратура. В зависимости от того, насколько серьезны и доказаны будут обвинения в финансировании со стороны каких-то иностранных источников, будет приниматься решение о том, что да, если кандидат злостно нарушит избирательное законодательство, кандидат может быть снят. И нужно посмотреть материалы дела, насколько существенны там вот эти доказательства. Потому что действительно закон содержит запрет на финансирование, на пожертвования в избирательный фонд кандидата со стороны иностранных каких-либо лиц. Власть опять делает подарок штабу Навального, привлекая внимание к его персоне, к его избирательной кампании. Если не будет там реальных доказательств, это какой-то информационный повод еще раз заявить о каких-то там нарушениях, то полагаю, что это и сыграть на руку штабу Навального. Если его на этом основании снимут с выборов, то, конечно же, для легитимности самих итогов голосования это будет, ну, серьезным таким испытанием.
Политолог Михаил Виноградов полагает, что пока нет достаточных оснований для снятия Алексея Навального.
Я не думаю, что вопрос об иностранном финансировании может стать причиной для снятия Алексея Навального с выборов. Причиной для снятия Навального может стать только принятие политического решения. Пока что мы не получали сигналов о том, что такое политическое решение готовится. Очевидно, издержки от такого решения, они превосходят для власти возможные преимущества неконкурентной кампании на выборах мэра Москвы. Пока что, если посмотреть и сопоставить заявление прокуратуры и штаба Навального, они говорят об одном и том же. Штаб Навального говорит о том, что приходили разные деньги, но мы принимали только отправленные в соответствии с законом. Прокуратура говорит о том, что иностранные деньги направлялись, но не говорит о том, что воспринимались они штабом Навального или нет. Поэтому для оформления возможного решения снятия Навального такая схема годится. Для того, чтобы продвигать, лоббировать такое снятие, все-таки нарушение не выглядит пока достаточно масштабным. Действия прокуратуры, отчасти напоминание о том, что к Навальному остались вопросы, и его внезапное освобождение из-под стражи не сняло всех вопросов, которые есть у правоохранительной системы к нему, и, возможно, предъявление новых претензий. А с другой стороны, это сигнал тем, кто подумывает об участии в финансировании кампании Навального, что все проводки, все платежи, они так или иначе находятся на контроле. Хотя, наверное, полагаю, что обрезав этот канал финансирования Навального, можно было принципиально повлиять на эффективность его кампании, было бы наивным.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. В середине июля Алексей Навальный, приговоренный к 5 годам колонии по так называемому делу Киров-Леса, был освобожден из-под стражи до вступления приговора в законную силу. По мнению кировских прокуроров, арест Навального нарушал его права на участие в предвыборной кампании наравне с остальными кандидатами. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И еще к вопросу об иностранном финансировании. В Костроме районный суд оставил в силе решение мирового суда, признавшего иностранным агентом фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Организации придется выплачивать штраф 300 тысяч рублей. Исполнительный директор фонда оштрафован на 100 тысяч рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Свердловский районный суд Костромы отклонил апелляцию фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив» и исполнительного директора организации Александра Замарянова. В конце мая мировой суд признал фонд иностранным агентом. Организация была оштрафована на 300 тысяч рублей, исполнительный директор на 100 тысяч. Александр Замарянов говорит, что сотрудники и адвокаты Костромского центра поддержки общественных инициатив были готовы к такому решению суда.
Наша апелляция осталась без рассмотрения, была она отклонена в Свердловском суде. Собственно, этого мы и ожидали, поскольку я наверняка уже в предыдущих комментариях говорил вам, что я думаю о степени независимости костромских судов. Поэтому мы к этому решению были готовы. И в итоге и наша организация осталась в том же статусе, каким признал мировой суд. И тоже я, как исполнительный директор, также получил, собственно, штраф. Напомню, организация 300 тысяч, я получил лично штраф 100 тысяч рублей. И с этого момента решение вступило в законную силу. Вот в чем как бы принципиальная разница сегодняшнего заседания. То есть как бы мы дальше себя не вели, хотели бы мы это дело обжаловать или нет, с сегодняшнего дня решение вступает в законную силу. То есть сейчас уже нависла конкретная материальная угроза, как на организации, так и на мне лично. И выплачивать надо в любом случае, какими бы дальше мы доводами там не фигурировали, куда бы мы не обращались. Вот, но я настаиваю на том, что мы все-таки не согласны с решением прокуратуры и считаем, что мы по-разному истолковываем этот закон.
Костромской центр поддержки общественных инициатив не собирается сдаваться и будет обжаловать решение Свердловского районного суда. Но штрафы в 300 тысяч рублей и 100 тысяч рублей в любом случае придется выплачивать. В ближайшее время фонд проведет экстренное совещание, на котором будет решаться, как действовать дальше.
Закон нам разрешает в разные совершенно инстанции обратиться. Мы можем обращаться в областной суд, можем обратиться в европейский, в конституционный. И вот вместе с нашим адвокатом из ассоциации города Рамилем Ахмедзалиевым будем принимать какие-то решения по дальнейшим нашим действиям. Консультанты еще с нашим юристом будут вообще по дальнейшему сценарию какого-то. Так и так, придется этот штраф отлично не выплачивать, потому что, я как уже сказал, в законную силу решения вступило, если в течение 2 месяца там я не выплачу эти деньги, то начнется уже какие-то вот судебные приставы, еще что-то такое. Поэтому это необходимость, это обязательство, которое в любом случае мне придется выполнить перед нашей судебной системой. Вот. А по механизму, как мы это будем делать, я скажу сразу. Для меня, например, лично, да, вот этот штраф, он, конечно, несоразмерен с уровнем доходов и вообще, и для организации тем более, 300 тысяч рублей. Но деньги мной лично будут выплачиваться, потому что, к сожалению, без этого никуда. Это уже нарушение закона.
По закону об НКО, любая независимая некоммерческая организация, которая занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, обязана регистрироваться в качестве иностранного агента. Юристы, представляющие в судах интересы НКО, отмечают, что закон специально сформулирован таким образом, чтобы практически любую деятельность можно было назвать политической. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Отец разгласившего секреты Агентства национальной безопасности США и укрывшегося в России бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена заявил, что получил визу на въезд в Российскую Федерацию для посещения сына и намерен обсудить способы развала выдвинутых против того обвинений в шпионаже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Ни Лон Сноуден, ни нанятый им опытнейший юрист Брюс Файн не общались напрямую с Эдвардом Сноуденом с тех пор, как бывший контрактник Агентства национальной безопасности покинул Соединенные Штаты и получил временное убежище в России. Об этом отец Сноудена и адвокат сообщили в воскресном интервью телекомпании ABC. Въездные визы у нас на руках. Дата нашего скорого вылета в Россию определена, но мы ее не раскрываем из-за безумного ажиотажа вокруг этого дела, сказал юрист Брюс Файн, прослывший ярым критиком 3 последних американских президентов. Мы намерены встретиться с Эдвардом и привлечь адвокатов по уголовным делам с опытом защиты обвиняемых в шпионаже. Со ссылкой на опекающего Сноудена-младшего российского адвоката Анатолия Кучерену, Брюс Файн сообщил, что Эдвард находится в безопасности, хотя очень устал, и что сейчас ему нужно какое-то время, чтобы восстановить силы и поразмышлять о том, что он желает делать дальше. Лон Сноуден, бывший офицер управления береговой охраны США, заявил, что не собирается обсуждать с американскими властями возможность сделки со следствием как одного из условий возвращения его сына в США. Напротив, считает он, Эдвард должен в суде доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений в шпионаже. Чего я желаю в настоящее время, это чтобы дело рассматривалось в открытом суде, с изложением всех фактов американскому народу. До сих пор же я наблюдаю по большому счету политический театр, где мой сын предпочтет провести остаток своей жизни, решать ему самому. Но мне бы хотелось, чтобы он в какой-то момент мог вернуться в США. 30-летний Эдвард Сноуден провел в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево несколько недель, прежде чем Россия предоставила ему временное убежище, вопреки просьбам Вашингтона вернуть бывшего сисадмина с секретным допуском в США, где его ждет обвинение в шпионаже за передачу в прессу сверхделикатных сведений о реализуемых американским государством программах электронного слежения, имеющих целью обнаружение террористов. Сноуден-старший в воскресенье критически отозвался о реакции президента Обамы и лидеров в Конгрессе на организованную его сыном утечку секретных документов. Он назвал поверхностным объявленный Обамой днем ранее комплекс мер, направленных, как считает президент, на сдерживание программ слежения и на успокоение общественности, возмущенной фактами, о которых с подачи Сноудена поведали газеты «Гардиан» и «Вашингтон-Пост». На пресс-конференции в пятницу президент Барак Обама сказал, что не считает Эдварда Сноудена патриотом и что Сноуден должен быть возвращен в США, чтобы предстать перед судом. Господин Сноуден обвиняется в 3 уголовных деяниях. Если он действительно считает, что поступил правильно, тогда, как всякий американский гражданин, пусть вернется сюда, предстанет перед судом дом в сопровождении адвоката и докажет свою правоту. Однако Сноуден, отец, сомневается, что процесс по делу его сына в США, если он состоится, будет честным, поскольку американские официальные лица уже навесили на Эдварда криминальный ярлык. Будучи отцом, я хочу, чтобы мой сын вернулся домой, если верю, что система правосудия, которая нам должна быть обеспечена как американцам, сработает правильно. Но посмотрите сейчас на многие заявления наших лидеров, лидеров в Конгрессе. Они абсолютно безответственны и несовместимы с нашей системой правосудия. Они, образно говоря, уже отравили колодец с точки зрения потенциального пула присяжных. Глава Сенатского комитета по международным отношениям, демократ Роберт Менендес, считает, что для Эдварда Сноудена, усомнившегося в законности программы электронного слежения АНБ, разумной альтернативой могла бы стать возможность высказаться на слушаниях в Конгрессе. Но Сноуден, предпочтя слить информацию в прессу, тем самым способствовал подрыву национальной безопасности, говорит сенатор Менендес. На мой взгляд, Эд Сноуден – дезертир, заслуживающий доставки в американский зал суда, а не убежище в России. Я не считаю, что ему нужно было идти на подрыв американской национальной безопасности, чтобы добиваться того, к чему, как он считал, призывала его совесть. С этой точки зрения согласен и председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Эд Ройс. Когда находится человек, раскрывающий средства и методы, с помощью которых мы отслеживаем Аль-Каиду, это проблема для Соединенных Штатов. Скрываясь в Китае, а затем в России, Сноуден способствовал не решению вопроса, а усугублению проблем Соединенных Штатов, связанных с Аль-Каидой. По мнению большинства наблюдателей, провал попыток Вашингтона убедить Москву в необходимости вернуть Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты способствовал заметному охлаждению американо-российских отношений. Президент Барак Обама отменил планировавшуюся ранее встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Однако в пятницу в Вашингтоне все же состоялись переговоры на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Действующий сотрудник саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин публично рассказал о регулярных избиениях заключенных в медицинском учреждении. Находящийся в Москве Шадрин намерен бороться за отстранение должности начальника ОТБ-1 саратовского управления ФСИН Павла Гаценко. На разоблачение Дмитрий Шадрин решился после того, как в тюремной больнице насмерть забили заключенного Алексея Степанова. Шадрин говорит, что насилие против заключенных в тюремной больнице – обычное дело и готов поведать московским правозащитникам и следователям о многочисленных фактах избиений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Офицер системы ФСИН Дмитрий Шадрин работает заведующим столовой саратовской тюремной больницы. В Москву приехал по приглашению организации «ГУЛАГу нет». О своем медицинском учреждении отзывается исключительно как о концлагере, в котором не лечат, а калечат. Дмитрий привез с собой жалобы заключенных на жестокое обращение с ними сотрудников тюремной больницы. О том, что творится в этом учреждении, Шадрин начал публично говорить после того, как в ОТБ-1 насмерть забили заключенного Алексея Степанова. В феврале Степанова осудили на полгода лишения свободы за кражу стеклопакета. Потом он попал в колонию города Пугачев. Через месяц его перевели в саратовскую тюремную больницу. Там заключенный встретился с адвокатами и пожаловался, что его избили сотрудники УФСИН, отбили почки и повредили позвоночник. После этого Степанова поместили в штрафной изолятор больницы, а 6 марта он скончался. По официальной версии, причиной смерти стала тупая травма живота. Администрация больницы объяснила гибель Степанова падением с высоты собственного роста. Жена Степанова уверена, что ее муж был убит сотрудниками тюремной больницы, так как постоянно жаловался на жестокие и неправомерные действия сотрудников УФСИН. Кроме того, на его теле и голове обнаружили множественные ушибы и ссадины. Факт насильственной смерти не отрицают ни эксперты, ни Следственный комитет, возбудивший дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Только обвиняемых в этом деле все еще нет. Дмитрий Шадрин уверен, что ответственность за гибель Алексея Степанова и издевательство над другими заключенными лежит на начальнике ОТБ-1 Павле Гаценко.
Целью поездки в Москву является то, чтобы добиться отстранения начальника ОТБ-1 Павла Анатольевича Гаценко. Физическое и моральное унижение вошло в обиход. Я в 7 лет в системе.
7 лет назад было лучше или хуже, чем сейчас?
Да, лучше, конечно. При правлении Шостаком, генерал-лейтенант, который ушел на пенсию. То есть при нем таких беспределов, конечно, не было.
А вот. В чем причина жестокого обращения с заключенными? Им отдается приказ или у них такое психологическое состояние, что им хочется
нет,
кого-то
приказ,
избивать?
Приказ со стороны начальника непосредственно вот исполняющего обязанности. Вот. То есть морально конкретно вот унижение, то есть и физическое, то есть каждый день это беспредел вообще. Люди, я говорю еще раз, вот повторяю то, что уже на грани срыва.
Если я правильно понимаю, причиной вашего вот такого публичного рассказа о том, что происходит в тюремной больнице, стало, ну, фактически убийство одного из заключенных по фамилии Степанов. А вот что там произошло?
Конкретно я сказать ничего не могу. Просто суть в том, то, что скрыли вот это убийство и сделали как бы то, что несчастный случай. На самом деле, конечно, было убийство. Убийство с приказа исполняющий обязанности начальника учреждения Гаценко. Будут добиваться отстранения начальника. Будут собирать со всех учреждений Саратовской области заявление от осужденных. До тех пор, пока не отстранят его от должности.
Это был сотрудник Саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин. По словам Шадрина, его поездке в Москву пытались помешать сотрудники Саратовского управления собственной безопасности в СИН. Его силой пытались снять с поезда, но он отбился. Телефон Шадрина, как он утверждает, прослушивается. Правозащитники из проекта «ГУЛАГу нет» готовы помочь Дмитрию Шадрину донести до общественности факты жестокого обращения с заключенными, говорит руководитель проекта Владимир Осечкин.
К нам на горячую линию «ГУЛАГу нет» ежедневно поступают звонки от бывших заключенных, от родственников заключенных, а порой даже иногда и от самих заключенных мобильных телефонов, которые, по идее, запрещены внутренними правилами распорядка. И, соответственно, у нас есть достаточно объективная картина по местам принудительного содержания на территории России. Надо отметить, что из 83 регионов есть около десятка регионов, которые наиболее проблемные, откуда жалобы поступают более всего. Причем жалобы характерные на пытки, на бесчеловечные отношения, на жестокое избиение, на преследование за жалобы, на необоснованное незаконное выдворение в штрафные изоляторы, на вымогательство. В числе таких регионов, из которых поступает большинство жалоб нам на горячую линию, это Саратов, Башкирия, Челябинская область, Красноярск, Карелия, Омск. И в этих регионах сами заключенные, когда их начинают посещать московские проверки, как правило, ничего не выявляют, потому что те люди, которые отбывают наказание, находятся в местах принудительного содержания, фактически не верят, что эта проверка может что-то изменить. А они понимают, что если только они раскроют рот, то будет еще хуже. И с учетом того, что нет определенной регулярности в посещении, а местная ВНК, к сожалению, как правило, возглавляется бывшим сотрудником СИН или МВД. Саратов – это одна из самых больных тем для России на протяжении последних 10 лет. Напомню, что именно начальник Саратовского управления господин Калинин в последующем возглавлял полностью весь СИН до 2009 года. То есть эта школа была создана при нем. Это такое образцово-показательное управление для Москвы, где никто не жалуется, где мышь не проскочит. А на самом деле, как выясняется сейчас, вот за последние полтора-два года, эта система была основана на пытках, на унижениях, на преследовании за жалобы.
То, что происходит в Саратовской тюремной больнице, публично обличает, собственно, сотрудник системы в СИН, Дмитрий Шадрин.
Насколько вот я общался с Дмитрием, то он работает в системе с 2005 года. Однако вот в ОТБ-1 он был переведен на службу буквально год назад. И, как он говорит, он нигде никогда такого не видел отношения к заключенным. Он не видел таких пыток, унижений, фальсификаций, хищений, вымогательств, какие он увидел в ОТБ-1.
О положении заключенных российских тюрем говорил руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. О том, что происходит в Саратовской тюремной больнице, ее сотрудник Дмитрий Шадрин уже рассказал на круглом столе в Российской Государственной Думе. Дело обещает взять под контроль член Общественной палаты Дмитрий Галочкин.
Я считаю поступком офицера, мужчины, зная имеющихся фактов преступлений, он открыто об этом говорит. Соответственно, не исключаю, что в его адрес будут поступать угрозы, потому что многие сотрудники превратно понимают систему защиты своих интересов с интересами ведомства. Просто путают. И путают преступным образом. Здесь необходимо, наоборот, всеми силами внутри ведомства бороться с проявлениями, в том числе преступными проявлениями, а не эти факты скрывать. Я считаю, что те сотрудники, которые знают о преступлениях и не сообщают, это тоже является фактом того же преступления. Я в ближайшее время получу официальное обращение в мой адрес от правозащитников по данной ситуации. Я эту ситуацию обязательно изучу, дополнительно обязательно возьму на контроль. Мне важно, чтобы люди, которые взяли в какой-то степени проявление гражданской позиции и мужества, такие люди должны быть как минимум защищены, не остаться один на один с каким-то преступным сообществом. Пусть и людей, которые являются государственными чиновниками.
Это был член Общественной палаты России Дмитрий Галочкин. Сам Дмитрий Шадрин, рискнувший рассказать о преступлениях против заключенных, которые совершают представители администрации, считает, что работать дальше в системе ФСИН ему не дадут. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Московском городском суде сегодня продолжился процесс по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В здании суда сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Напомню, на прошлой неделе адвокат обвиняемых Мурат Мусаев потребовал привлечь к суду бывших оперативников, которые вели наружное наблюдение за Анной Политковской. Однако, по версии обвинения, следившие за журналисткой оперативники не знали о готовящемся убийстве. На скамье подсудимых 5 человек – Лома Али Гайтукаев, которого следствие считает организатором убийства, и трое его племянников – Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Очередное заседание по делу об убийстве Анны Политковской прошло в закрытом режиме. Суд допрашивал секретного свидетеля, сотрудника силовых структур, который утверждал, что следил за Анной Политковской. Поскольку оперативно-поисковое управление МВД, оказывается, иногда подрабатывает коммерческой слежкой. Все, что удалось выяснить прессе, фамилию секретного свидетеля Крысаков. Подробнее рассказывает адвокат обвиняемых Мурат Мусаев.
Единственный криминал, который они все признают, это что якобы время от времени они проводили эдакую коммерческую слежку, то есть следили за деньги, за людьми. Причем, если это правда, то, насколько мне известно, ни один из них не привлечен к уголовной ответственности. Ладно, там за убийство или другие преступления, но даже за злоупотребление должностными полномочиями. Тогда как сам Бог велел, если они в рабочее время на стороне за счет государственного счет зарабатывали.
Это вот в случае с Политковской это было так, что коммерческая слежка.
Ну, то есть нас хотят убедить в том, что случай с Политковской это банальный случай коммерческой слежки, и роль Павлюченко и его подчиненных сводится к тому, что они там за какие-то скромные деньги проследили, там, $100-150 в день, проследили за Политковской и передали там данные о ее маршруте. На самом деле мы уверены, что это было не так. Кроме того, сам вот этот свидетель сегодня сказал, что он видел вот такую пачку денег, долларов, у Павлюченкова, что бы это там ни значило.
А чем мотивировали закрытость допроса вообще? Чем мотивировали закрытость
офицера? Ну, тем, что якобы есть засекреченный протокол его допроса в материалах дела.
А почему засекреченный?
Ну, захотелось и засекретили. Нет. Кроме того, что я работаю в АПУ, это не секрет, по-моему, уже давно, но там, если у каких-то, у первых опушников мы спрашивали про технологию их работы, это еще можно назвать там какой-то тайной, то здесь об этом вообще речь не шла. Это было совершенно необоснованно закрытое судебное заседание.
В материалах дела содержится допрос Дмитрия Павлюченкова, возглавлявшего в прошлом отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. Он участвовал в слежке за Политковской, но опять-таки утверждает, что ни заказчиком, ни исполнителем убийства не является. Сейчас Павлюченков отбывает наказание 11 лет в колонии строгого режима за соучастие в убийстве Анны Политковской. Повторно Павлюченкова могут не допросить, лишь огласив его письменные показания, опасается адвокат Мурат Мусаев. На судебное заседание, которое в итоге оказалось закрытым, пришел третий брат Махмудов, Тамерлан. Его самого задерживали по подозрению в причастности к убийству Анны Политковской вместе с Рустамом и Джабраилом, но отпустили спустя 10 месяцев. Было найдено видео, доказывающее, что в день убийства Тамерлан находился в Грозном, где танцевал лезгинку на свадьбе. Тамерлан утверждает, что пока он находился под стражей, его избивали. Ни он, ни другие братья Махмудовы, которые до сих пор находятся под стражей, вины не признают. Тамерлан Махмудов делится своим мнением о следствии и процессе.
У меня брали, у моих братьев брали, у всех кто сейчас находится на скамье обвиняемых, брали эти ДНК, ДНК крови, ДНК, ну, волосы брали. И не совпали там с пистолетом. На рукоятке пистолета был найден пот, был волос найден в пусковом механизме пистолета. И не совпало. Единственное, не взяли у Павлюченкова, которого действительно могло совпасть.
Это вы так считаете?
Ну да, я считаю так. И у него подчиненных, которые следили за Анной Павлюченковой.
Между тем, Дмитрий Павлюченков также давал показания о том, что чеченцы, причастные к организации убийства Политковской, могли быть замешаны и в убийстве журналиста Пола Хлебникова. Потерпевшие дети Анны Политковской еще в самом начале отказались участвовать в процессе, считая его незаконным, поскольку им не дали возможности участвовать в отборе коллегии присяжных. Напомню, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде дома в Москве. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Российский союз производителей алкогольной продукции обратился к президенту страны с предложением заморозить на 3 года запланированное повышение акциза на спирт. Дальнейшее подорожание крепкого спиртного в России, согласно эксперты, может привести лишь к увеличению спроса на нелегальный суррогатный алкоголь, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Производство водки в России, согласно данным официальной статистики, снизилось в июне почти на 40% по сравнению с таким же месяцем 2012 года. А за первое полугодие сокращение ее выпуска составило почти 30% в годовом исчислении. Участники рынка объясняют такую динамику отнюдь не снижением потребления популярного в стране спиртного напитка, а увеличением продаж нелегальной водки, в первую очередь из-за повышения акциза на спирт. В 2013 году он вырос на 25%, до 400 рублей за литр. На следующий год, по планам Министерства финансов, акциз должен увеличиться до 500 рублей, в 2015 – до 600, а в 2016 году – до 660 рублей за литр. Однако производители алкогольной продукции считают это решение ошибочным и предлагают президенту в эти годы акциз на спирт не индексировать. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис эту инициативу поддерживает, хотя и считает ее запоздалой.
Данное предложение и данное решение запоздали года на 2 как минимум. Почему? На самом деле сегодняшнее предложение выражает не столько интересы бизнеса и защищает, сколько интересы государства. Что произошло за последние буквально там год-полтора-два? Ну, во-первых, резко подорожала легальная водка в России. Если официальная цена бутылки водки 0,5 литров в розничной торговле до 31 июля 2012 года составляла 98 рублей, то ровно через полгода бутылка водки стала стоить 170 рублей с 1 января 2013 года. То есть рост цены на 70%. Такого, конечно, мировая история алкогольного рынка и бизнеса не знала и не узнает, я думаю.
Какое влияние на легальный и нелегальный рынок алкоголя, на ваш взгляд, оказало последнее увеличение минимальных розничных цен на водку?
Что в результате произошло? Есть официальные данные Нижегородской области. Например, в 2012 году в Нижегородской области 60% потребителей крепкого алкоголя употребляли легальный продукт, 30% потребителей нелегальный и 10% суррогатный. То есть 40% находились в сегменте подпольно-нелегально-суррогатного рынка. В 2013 году, после вот этого резкого роста цены на бутылку водки, примерно 50% потребителей находятся в сегменте легальном и 50%. Это более 30 миллионов человек в сегменте подпольно-нелегально-суррогатной продукции. А если взять в целом объем продукции, выпиваемой россиянами, легальную водку, нелегальную водку и суррогаты, то оказывается, что 60% этого объема – это подпольно-нелегально-суррогатная продукция, а только 40% объема продукции – легальные.
Правильно ли я понимаю, что вы не только не поддерживаете рост акцизов на спирт, но и наоборот считали бы необходимым их снизить? Как это может изменить структуру потребления той же водки?
Даже сегодняшнее предложение заморозить ставку акцизов сохранит на прежнем уровне ту ситуацию, которую я описал. То есть 30-32 миллиона человек будут пить легальную продукцию, 30-32 будут пить подпольно-нелегально-суррогатную. По крайней мере, роста нелегальной продукции не будет. Россия вообще страна с очень дорогими продуктами питания, напитками относительно минимальных средних зарплат. Все это в несколько раз дороже, чем в странах Европы. Европы. Поэтому на сегодняшний день, если мы хотели бы легализовать рынок, то надо снизить акцизы, ну, наверное, раза в 4 как минимум. В любой стране мира нелегальный рынок составляет порядка 20-15%. То есть вот мы, снизив акцизы раза в 3-4, ну, до 15-20% рынок нелегальной продукции мы тоже могли бы сократить.
Министерство финансов уже выступило против замораживания акцизов на спирт на нынешнем уровне. Понятно, что оно в такой индексации заинтересовано, прежде всего, с фискальной точки зрения. Но можно ли ожидать увеличения доходов бюджета от повышения акцизов на спирт в условиях сокращения легального рынка алкоголя?
Фискально государство выиграло, социально катастрофически проиграло. В сегмент подпольно-нелегально-суррогатной продукции, который подпитывает криминальную среду, который кормит криминальную среду, переведены 300 миллионов человек. Это гигантский рынок потребления, который все равно будет обеспечен продукцией. Поэтому на сегодняшний день в России выделилась группа потребителей, 30 миллионов потребителей крепкого алкоголя, которые будут платить за легальную продукцию, сколько бы она ни стоила, и не пойдут в нелегальный сектор. Это, скажем так, какая-то группа в целом по нынешним меркам обеспеченных потребителей. Вот они будут обеспечивать рост сбора акцизов, а социально, представляете, вот будет продолжать функционировать, криминализируя всю Россию, гигантский рынок подпольной нелегальной суррогатной продукции, где тоже 30 миллионов человек.
А почему у государства не получается эффективно бороться с нелегальным рынком алкоголя? Это от нежелания или от неспособности в первую очередь?
Государство не может бороться с нелегальным рынком по одной простой причине. Ну, поймите, независимо от того, сколько человек получает, он все равно хочет выпить. Это естественное желание человека. Я не говорю, что он должен злоупотреблять каждый день алкоголем, но выпить он хочет по поводу, по причине, неважно. Это составная часть, на самом деле, образа жизни человека. Не злоупотребление, а умеренное потребление. В этом ничего страшного нет. Так вот, увы, но получается так, что среди малоимущих как раз находится группа людей, которые являются основными потребителями алкоголя. Вот они как раз злоупотребляют, поэтому их не остановит ничего. Если даже нелегальную продукцию вытеснят из легальной розницы, вся она будет продаваться с рук.
Но ведь существуют и административные методы воздействия. Неужели у нынешних властей России нет необходимых сил и средств, чтобы решить эту проблему?
Эта система, товаропроводящая и производственная цепочка, она, пожалуй, сегодня конкурирует с легальной. То есть, вот если у вас есть рынок 30 миллионов легальных потребителей и 30 миллионов нелегальных, никакая государственная система, кроме тоталитарной, не может справиться с этим. А у этих людей на легальную продукцию денег нет, потому что в регионах сегодня обычная зарплата 6-8 тысяч рублей. Это 30-40 бутылок водки. В Европе на минимальную зарплату или пособие по безработице можно купить 200-250 бутылок. Вот и вся разница, понимаете? То есть высокая цена или высокая ставка акциза подпитывает криминальную вот эту систему. Бороться с ней невозможно, абсолютно невозможно, потому что эта система купит всех контролеров, и она их покупает, что-то находит, но основная масса все равно доходит до потребителя. А выявляют не более нескольких процентов продукции.
Это был руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин отправляется с официальным визитом в Баку. Многие эксперты расценивают эту поездку как демонстрацию поддержки Москвы президента Ильхама Алиева в преддверии выборов главы государства, назначенных в Азербайджане на 9 октября. Алиев баллотировался на третий президентский срок. О предстоящем визите Путина в Баку я побеседовала с азербайджанским политологом Натигом Джафарли.
Последние месяцы очень усиленно муссировались слухи и новости о том, что между азербайджанской властью существуют какие-то трения, какие-то недопонимания, и есть проблемы в отношениях. В связи с этим в обществе, особенно перед выборами в Азербайджане, было такое мнение, что Россия, в частности президент Путин, с помощью некоторых рычагов, которые есть в руках России против Азербайджана, хочет стать игроком, ключевым игроком во время выборов. Алиевская власть, наша власть, от этого очень сильно беспокоится. То есть в обществе бытует очень долгие месяцы, несколько месяцев такое мнение. И визит господина Путина в преддверии выборов в Азербайджан для азербайджанской власти имеет очень важное значение. Это показатель того, что если даже были какие-то разногласия, какие-то проблемы между Азербайджаном и Россией, между руководством Азербайджана и России, эти проблемы решены. То есть это будет очень важным месседжем для общественности, для общества о том, что никаких проблем между российской и азербайджанской властью, особенно между президентами Путиным и Алиевым, не существует. В этом плане визит Путина в преддверии выборов очень важный для азербайджанской власти.
Как вы полагаете, Путина в целом устраивает фигура Алиева как политического партнера? И может ли он рассчитывать на поддержку России на этих выборах?
Думаю, что да. Скорее всего, и форма правления, и стиль правления, стиль мышления, и система правления практически ничем не отличается и в Азербайджане, и в России. Такая же авторитарный стиль правления, такое же отношение к гражданскому обществу, к политическим движениям. То есть мировоззрение и ценности обеих руководителей, по-моему, очень схожи. И поэтому не думаю, что Россия, в том числе и господин Путин, как-то каким-то образом заинтересован в том, чтобы здесь во время этих выборов были какие-то перемены. Потому что в любом случае перемены – это тот мешке. Непонятно окажется то, что посталиевский период будет какие-то изменения в лучшую сторону или в худшую сторону для азербайджано-российских отношений. В этом плане, думаю, что Россия не стала бы рисковать, не стала бы кардинально менять свою политику по отношению к азербайджанской власти.
Насколько стабильной сейчас представляется политическая обстановка в стране? То есть, и есть ли какие-то шансы у оппозиционных кандидатов получить серьезную поддержку на выборах?
Перед выборами в мае месяце был объявлен Илишура, национальный совет, где многие политические партии, оппозиционные политические партии были объединены, и единым кандидатом от этого объединения был объявлен известный кинорежиссер и драматург Рустам Ибрагимбеков. Как мы понимаем, уже как потом выяснилось, у Рустама Ибрагимбекова были проблемы с документами, до сих пор они остаются. У него есть еще российское гражданство. И по конституции страны человек с двойным гражданством просто не имеет права баллотироваться на выборах. И сейчас, по информации СМИ, Рустам Ибрагимбеков несколько недель назад обратился к руководству страны, в том числе президента Путина, о том, чтобы аннулировать гражданство России. Сейчас получается так, что участие единого кандидата от национального совета на выборах зависит от решения Путина. Это неоднозначно воспринимается в обществе, и это воспринимается как просчет оппозиционного объединения национальный совет. Кроме этого, есть еще один кандидат, представитель движения РИАУ, республиканская альтернатива, Ильгар Мамедов, который является директором Школы политических исследований Совета Европы по Азербайджану, но он по абсурдным обвинениям был арестован в феврале этого года, и сейчас власти страны предпринимают очень большие попытки, чтобы не дать возможности регистрации Ильгара Мамедова, хотя по законодательству никаких преград не существует. Не было суда и не было доказано его вины по тем обвинениям, которые были выдвинуты в адрес Ильгара Мамедова. Сейчас один из главных интриг этих выборов заключается в том, что получит ли Рустам Ибрагимбеков отказ от российского гражданства и сможет ли участвовать на выборах, и допустит ли власти Азербайджана другого сильного и независимого кандидата, молодого политика, который хорошо известен и за пределами страны, и в Европе, и в Америке, Ильгара Мамедова.
Вот еще один важный внешнеполитический вопрос. Владимир Путин в ходе своего турне по Южному Кавказу и странам Каспийского бассейна не посетит Армению. Можно ли, как вы полагаете, расценивать это как своего рода демонстрацию позиции России по карабахскому вопросу?
Очень интересный вопрос, и аналитики очень много рассуждают по этому поводу. Но думаю, что с Арменией Россия связывает очень большие тесные связи. Несмотря на то, что Путин не посетит Армению, это не думаю, что сильно и кардинально будет сказываться на взаимоотношениях Армении и России. По существу Армения очень сильно зависит от российской поддержки, и как в экономическом, как и в военном деле. Поэтому не думаю, что это как-то кардинально подействует на взаимоотношения между Россией и Арменией. И не думаю, что это можно оценить как косвенную поддержку в карабахском вопросе или на азербайджанской стороне. Но все мы отлично понимаем, что решение карабахского вопроса очень сильно зависит от позиции России. И если в ближайшее время какие-то сдвиги в этом вопросе будут, то Россия должна в этом участвовать. Но в ближайшее время, учитывая то, что Азербайджан предстоит выборы в октябре, 9 октября, не думаю, что в ближайшее время, по крайней мере до выборов, в этом вопросе будут какие-то резкие шаги или кардинальные какие-то изменения. Скорее всего, после выборов Россия, как и позапрошлом году, когда президентом был Медведев, был инициатором нескольких подряд встреч между Арменией и Азербайджаном. Может быть, после выборов в Азербайджане Россия опять активно будет участвовать в этом вопросе и возьмет инициативу в свои руки. Но до выборов каких-то резких шагов российских движений в этом вопросе не ожидает.
Полагает азербайджанский политолог Натик Джафарли. И в продолжении темы послушаем, как жители Баку ответили на вопрос, имеет ли Россия влияние на Азербайджан.
Не знаю, политикой не интересуемся. Имеет.
Имеет всестороннее влияние. Наших граждан там избивают, прогоняют оттуда. Что можно ожидать от этой страны? Ничего. Хочет иметь какое-то влияние, но, по-моему, не получается.
Я бы сказала, что есть. Это такая огромная страна, что все в его руках. Если захочет, и карабахские проблемы решит в нашу пользу.
В первую очередь сотрудничает с Арменией. Это тоже своего рода влияние. Несправедливо поступает. У нас земля оккупирована, не у них же. А Россия поддерживает их. Если сотрудничать, то надо сотрудничать двусторонне. Россия имеет влияние на теми, кто сидит наверху. Это они боятся России.
Я думаю, из-под тяжка давит. Мэнджа тасрелир, бэль.
По-моему, нет. По-моему, нет. Мы уже отошли от России, от всех отошли, по-моему. По-моему, она никакого влияния уже не имеет. Да, я так думаю. А там уже, по-моему, у нас все свое, да. Мустагили, все, отошли. Все, мы себе. Вот так, да, по-моему.
Я политикой не занимаюсь. На любые другие вопросы могу ответить. Влияет на развитие. Еще все говорят, что ключ к решению карабахского конфликта тоже у России. Россия огромная страна и отвечает за регион. Они хотят руками Армении захватить Азербайджан. Соседняя страна, большая страна, во всяком случае имеет.
Так жители Баку ответили на вопрос, имеет ли Россия влияние на Азербайджан. И в завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». Московское издательство «Водолей» выпустило двухтомное собрание произведений Александра Самсоновича Гингера. Впервые собраны стихи, проза, эссеистика Гингера, а также его переписка с литераторами русского зарубежья. О двухтомнике «Стихотворительное одержание» рассказывает Дмитрий Волчек.
Литературовед Глеб Струва сказал, что Александра Гингера едва ли найдется хоть одно цельное, чем-нибудь не испорченное стихотворение. Действительно, ни одного безупречного стихотворения я не могу назвать, зато у Александра Гингера есть замечательные строфы, замечательные строки, замечательные слова, которые он сам выдумывал. Гингер писал, что ставит не лучшие слова в лучшем порядке, а странные слова в странном порядке. «Я привет под испорченным зонтиком, голоском восклицаю скопца, мореплавателям и охотникам, путешественникам и борцам». Александр Гингер родился в Петербурге, в 19-м году его семья эмигрировала во Францию, и в Париже 20-х он входил в объединение поэтов, увлекавшихся дадаизмом. Его ближайшим другом был Борис Поплавский, и черты Гингера можно найти в образе Аполлона Безобразова, героя романа Поплавского. После войны Гингер и его жена, поэт Анна Присманова, подумывали о возвращении на родину и даже взяли советские паспорта, но благоразумно остались во Франции. Александр Гингер выпустил 4 сборника стихов и за несколько недель до смерти итоговую книгу «Сердце». Говорит составитель собрания сочинений Гингера, профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан.
Александр Гингер, как известно, поэт очень скромный в количественном выражении. За свою жизнь в искусстве более 40 лет он написал всего лишь чуть более сотни стихотворений, но думаю, что некоторые его тексты, некоторые его стихи вполне составляют гордость русской поэзии как таковой. Ну уж, по крайней мере, как бы ее эмигрантской ветви, это для меня совершенно несомненно.
Я думаю, что здесь будет к месту цитата из Эммануила Райса. Я выписал ее как раз из второго тома вашего собрания, что главная тема Гингера – это радость жизни и ужас перед смертью, наперекор общепринятому лицемерию, твердящему о равнодушии к жизни и ее благам и готовности к страданию и смерти. Согласитесь?
Безусловно. Безусловно, потому что сам топос смерти и топос жизни, он был солнцепоклонником, он родившийся в еврейской семье, мать которого, Блюменфельд, кончила свои дни в Аушвице, он, который пережил воочию катастрофу еврейства в Европе, он, который так и не надел желтую звезду и ходивший по Парижу без нее, несмотря на все предупреждения немецких властей, и не потому, так сказать, что боялся чего-то и не хотел, как бы, так сказать, отождествить себя с евреем, а просто, как бы, это был человек, который считал, что смерть – это нечто такое, что всегда проигрывает, побеждаемо духом. И поэтому победа духа над веществом, это его собственные слова, он их написал после смерти своей жены Анны Присмановой, которая не стала в 60-м году, победа духа над веществом, это по существу была концепция жизни, философская концепция Гингера. В этом смысле он действительно, по крайней мере, так я его воспринимаю, был поэтом-философом, исповедовавшим не иудаизм, а исповедовавшим буддизм, и он похоронен по буддийскому обряду. То есть человеком мира, в таком высоком и хорошем значении этого слова космополитом. Человек, для которого, в конце концов, с помощью духа, поэзии, литературы, культуры как таковой, с помощью слова можно сокрушить самые страшные земные и неземные силы. Поэтому то, что вы сейчас провели слова Эммануила Райса, они, как бы, так сказать, что называется, попадают в точку. Я почему-то по ассоциации, когда вы приводили эту цитату, вспомнил о том, когда Гингеру, к больному, уже умиравшему Гингеру, он тяжело и мучительно умирал, лежал в больнице, что называется, угасал. И как-то символично так получилось, что последняя его книга «Сердце» вышла буквально за 2 недели до его смерти, таким, в общем-то, символическим еще и названием «Сердце». И сама вот эта символика, образность, которая растекается по поэзии Гингера. И даже, может быть, не в словах здесь дело, а дело в тех образах, для которых он искал какие-то словесные эквиваленты. Я вспомнил, что кто-то из присутствующих сопоставил его поэзию с картинами Шагала. С теми картинами Шагала, которые не объяснишь словами. Впечатления о которых, эмоциональный заряд от которых можно передать только в адекватной образности, музыкой, может быть. И вспоминается при этом знаменитая картина Шагала «Зеленый скрипач», когда на крыше дома стоит стул, на нем восседает скрипач, две ножки опираются на крышу этого дома, а две ножки ни на что не опираются, они висят в воздухе. То есть по законам физики стул должен, в общем-то, вместе со своим седоком, он должен как бы рухнуть вниз. Но, может быть, за счет того, что скрипач играет на скрипке и извлекает какую-то неземную мелодию. Может быть, по каким-то другим чудесным законам искусства стул не падает, и скрипач восседает на нем. Вот это и есть поэзия Гингера. Я много об этом думал, даже мне показалось, было бы интересно сопоставить его поэзию, ну, лучшие, по крайней мере, его строчки, лучшие его стихи, с параллельным живописным миром. Он увлекался поэзией. Я не нашел подтверждений тому, сам писал ли он и насколько хорошо владел кистью. Но, видимо, дружба с художниками, не даже если сам Гингер кистью не владел, она, видимо, создавала некую ауру поэтическо-художественную, артистическую, когда стихи следует читать не по словесным их рядам, а по неким ассоциативным, чувственным, эмоциональным, возносясь над этими строчками, как вот этот самый стул шагаловский возносится над миром, возносится над этой самой крышей и не имеет как будто бы устойчивой точки в физическом пространстве.
Составитель собрания сочинений Александра Гингера Владимир Хазан. В 65-м году, за несколько недель до смерти, поэт писал своей знакомой Софье Прегель, именно она и сохранила его архив, что во всем мире его итоговая книга «Сердце» заинтересует человек 5. Сейчас, почти 50 лет спустя, когда сочинения Александра Гингера наконец-то изданы на его родине, читателей, несомненно, станет больше. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шары. А я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.